В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сухумницк, Навали, Тбилиси, 21 час. Сегодня среда, 11 мая, микрофона Олег Усов. Добрый вечер. В нашей программе угроза из Парижа. Ираклий Окруашвили обещает сменить грузинское правительство.
Минобурджанадзе с уверенностью заявила, что лидер грузинской партии работает на Михаила Саакашвили. И главной его целью является введение народа в замешательство.
По транскарту. Там раньше возили спирт, а теперь оружие.
Это жесточайшее преступление. Я понимаю, может быть, кому-то надо заработать деньги.
Заработал первый реактор Бушерская АЭС.
Тирану благоразумнее было бы не торопиться с запуском АЭС в Бушере и провести тщательную экспертизу системы безопасности на реакторе.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. Новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: в Ливии повстанцы сообщили о взятии аэропорта города Мисурата. 5 человек погибли в сирийском городе Хомс в ходе операции правительственных сил против сторонников оппозиции. В центре Афин произошли столкновения между полицией и участниками акции социального протеста. В Ливии повстанцы сообщили сегодня о взятии аэропорта города Мисурата, занятого ранее войсками Муаммара Каддафи. Точное число погибших и раненых с обеих сторон неизвестно. Взятие аэропорта считается важным успехом повстанцам, так как до сих пор связь осажденной Мисураты с внешним миром осуществлялась только через морской порт. Сегодня же поступили сообщения о новых авиаударах сил НАТО по административным и военным объектам в ливийской столице Триполи. Командование НАТО вновь заявило, что целью ударов не является убийство Каддафи. Но в случае его пребывания на том или ином военном объекте, ливийский лидер становится легитимной целью. По меньшей мере 5 человек погибли сегодня в сирийском городе Хомс в ходе операции правительственных сил против сторонников оппозиции. По свидетельствам очевидцев, войска ведут обстрел жилых кварталов из танковых орудий и пулеметов. В субботу, когда в Хомс были введены войска, задержаны более 300 человек. Поступает сообщение о новых репрессиях против оппозиционеров в других районах Сирии. В городе Тафа в столкновениях с силами безопасности убиты 4 человека. По данным сирийских правозащитников, за последние недели в стране погибли не менее 750 человек, задержаны около 9000. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и участниками акции социального протеста. Полицейские применили слезоточивый газ и шумовые гранаты для разгона групп молодых людей, забрасывавших их камнями. Тысячи людей приняли участие в марше протеста против дальнейших мер жесткой экономии, одобренных правительством Греции. В стране сегодня проходит 24-часовая забастовка, в которой участвуют работники госучреждений, транспорта, школ и больниц. Акция приурочена к визиту в Грецию Комиссии Евросоюза и Международного валютного фонда, который оценит финансовое положение страны.
Эхо Кавказа. Новости.
Ситуация в Беларуси в среду дважды оказалась в центре внимания участников пленарного заседания Европейского парламента, сообщает брюссельский журналист Виктор Анучка.
Выступая перед европейскими депутатами с докладом о международной политике Евросоюза, глава Европейского внешнеполитического ведомства Кэтрин Эштон заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко не оставил Евросоюзу иного выхода, как бороться с его режимом. Он навязал нам принятие строгих санкций против себя, против своей страны. Мы должны действовать против этого режима, включая самого президента Лукашенко, заявила Эштон. При этом она отметила, что Евросоюз должен помогать гражданскому обществу и гражданам Беларуси. В тот же день глава Европейского парламента Ежи Бузик объявил о возможности еще одной санкции против официального Минска. Он сообщил, что Европарламент предложил Международной федерации хоккея на льду лишить Белоруссию права проведения в 2014 году чемпионата мира, если режим не освободит всех политзаключенных. Такая мера может добавиться к уже действующему запрету на въезд в Евросоюз для более чем 150 представителей руководства Белоруссии, включая Александра Лукашенко, и блокированию их счетов в европейских банках. Виктор Анучка для Радио Свобода, Брюссель.
В Вильнюсе суд вынес приговор милиционеру рижского ОМОНа Константину Михайлову, признанному виновным в убийстве литовских пограничников в 1991 году, передает Ирина Петерс.
После двухлетнего судебного разбирательства, в течение которого Михайлов находился в вильнюсском следственном изоляторе, ему вынесен приговор пожизненное заключение. Самое строгое в этом случае мера наказания. Установлено, что в июле 91 года Константин Михайлов в составе рижского ОМОН участвовал в убийстве должностных лиц независимой Литвы, когда по приказу командира отряда Чеслава Млыника на пограничном посту Мягиненко и были застрелены 7 литовских таможенников и полицейских. Выжил один человек, оставшийся инвалидом. Константин Михайлов, на которого имелся европейский ордер на арест, в 2008 году был задержан в Латвии, где работал водителем автобуса и уже имел 2 судимости. Других подозреваемых в соучастии в преступлении 20-летней давности в Литве не выдает Россия, где они сейчас проживают. Михайлов свою вину отрицает. Приговор суда можно обжаловать в течение 20 дней. Ирина Петерс, для Радио Свобода, Вильнюс.
Американская компания Microsoft, крупнейшая в мире производитель программного обеспечения для персональных компьютеров, объявила о покупке за 8,5 миллиардов долларов компании Skype, ведущего провайдера телефонной связи через интернет. Продажа провайдера интернет-телефонии Skype компании Microsoft поможет активнее привлекать видеорекламу, а также развивать версии Skype для домашних устройств, в частности телевизоров, сообщил исполнительный директор Skype Тони Бейтс на совместной с Microsoft пресс-конференции, посвященной сделке.
Skype сосредоточен на работе с мобильными устройствами, на работе с видео, на своих основных услугах, и нас очень интересует, как это все разворачивается в социальной плоскости. Сделка открывает для нас массу новых возможностей. Нашим сервисом будут пользоваться не сотни миллионов, а в буквальном смысле миллиарды людей. Мы верим, что когда-нибудь Skype будет у каждого человека на планете.
Сказал Тони Бейтс. Основателю интернет-проекта Wikileaks Джулиану Ассанжу на его родине в Австралии присуждена премия за правозащитную деятельность. Организация Sydney Peace Foundation приняла решение наградить его так называемой Сиднейской премией мира, единственной подобной премии в Австралии, а также золотой медалью, которая ранее вручалась таким известным деятелям, как Нельсон Мандела и Далай-Лама.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем. Сегодня одной из самых обсуждаемых тем в Грузии стало заявление бывшего министра обороны Грузии, сопредседателя грузинской партии Иракли Акурашвили, которое он сделал вчера в прямом эфире телекомпании «Маэстро». На теме работала моя коллега Нона Суварян.
В течение получасового эфира из уст бывшего соратника президента Грузии угрозы в адрес, как он говорил, режима Михаила Саакашвили звучали неоднократно. Ираклио Курашвили заявил, что для свержения действующей власти он и его партийные соратники готовы использовать любые методы. При этом, правда, экс-министр обороны несколько раз повторил, что не желает возвращения страны в 90-е годы. Частью стратегии по смещению правительства Саакашвили он назвал и намеченную на следующее воскресенье масштабную акцию перед посольством США, посредством которой Окруашвили намерен перекрыть кран.
Кран находится в Дегоме, в посольстве США, откуда и идет поток, которым травят грузинское общество. Призываем рядовых жителей Тбилиси прийти и выразить протест против прямой или косвенной поддержки режима, совершающего насилие над собственным народом, которое исходит от Соединенных Штатов. Мы намерены сказать им прямо, что они, поддерживая этот режим, губят демократию в Грузии.
Во время эфира Окруашвили также заявил, что если Россия отнимает у Грузии территории, то США свободу. Впрочем, его соратники посчитали необходимым внести уточнение в слова лидера, политический секретарь грузинской партии Эроси Кицмаришвили на специальном брифинге пояснил, что администрация США отнимает свободу суверенного выбора во внутренних и внешних политических вопросах. Подобного рода заявления направлены не только против правительства, но и против народа Грузии, который четко обозначил свой прозападный выбор. Так оценивает позицию представителей грузинской партии политолог, один из лидеров республиканской партии Леван Перзанишвили. Он считает, что свое заявление Окруашвили сделал в надежде найти поддержку среди недовольных американской политикой в отношении Грузии.
Не думаю, что это недовольство станет причиной действительно массовой акции перед посольством. Это было бы для Грузии нежелательным. Если мы на секунду виду представим, что к власти придет Акруашвили, мы должны иметь в виду и то, что у власти в Грузии будут люди, которые противостоят стране номер один в мире и объявляют ее врагом. России войну мы уже проиграли. И не думаю, что мы должны узнать, что такое война с Америкой.
Негативно на заявление представителей грузинской партии отреагировал и лидер консервативной партии Свиадзи Дзигури.
Если бы это заявление было об администрации Буша, я бы еще понял. Но при Обаме, когда Госдеп США публикует такой отчет о правах человека и о процессе проведения демократических реформ, я думаю, что такой объективной американская администрация в отношении Грузии никогда не была.
Вместе с тем, если часть оппозиции видит в заявлениях Окруашвили антиамериканский посыл, то оппозиционный политик Нино Бурджанадзе с уверенностью заявила, что лидер грузинской партии работает на Михаила Саакашвили, и главной его целью является введение народа в замешательство. Отреагировали на интервью Окруашвили и неправительственные организации. Представитель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугашвили уклонилась от политических оценок, но посчитала нужным отметить, что грузинские НПО получают значительную поддержку со стороны США. Важные проекты по обеспечению свободы СМИ и реформированию судебной системы осуществляются именно при финансировании Белого дома.
Я думаю, что власти США делают очень важное дело. Они серьезно содействуют защите прав человека и развитию демократии.
Констатировала Тамар Чугашвили. По поводу запланированной акции заявление выступило и посольство США в Грузии. В дипломатическом представительстве отметили, что проведение мирных акций является нормой в демократическом обществе и на участие в них имеет право любой гражданин. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Тему оппозиционной акции в Грузии в мае нынешнего года мы обсудим минут через 10-15 рубрики «Некруглый стол».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
На контрольно-пропускном пункте Нижний Зарамак российские пограничники задержали жителя де-факто республики Южная Осетия, который пытался провести в багажнике своего автомобиля 50 выстрелов для гранатомета. Эксперты говорят о незаконных поставках оружия и боеприпасов на Северный Кавказ как об опасной тенденции, осложняющей борьбу российских силовиков с исламистским подпольем, рассказывает наш корреспондент в Володькавказе Жанна Тарханова.
Только с начала этого года пограничники обнаружили у проезжающих через российско-югостинскую границу 5 единиц огнестрельного оружия и свыше 400 штук боеприпасов. Как считают эксперты, многие жители Южной Осетии так и не вернули в Минобороны Республики огнестрельное оружие, выданное им во время августовской войны. Десятки единиц якобы утерянных автоматов, гранатометов и боеприпасов в итоге были списаны военным ведомством. Но люди знают, что на самом деле выданное оружие так и осталось на руках. Нестабильность в республике способствует росту криминальных проявлений. Все это сказывается на ситуации на Северном Кавказе. Проблема вооруженного подполья в регионе является ключевой для Москвы, говорит председатель Северо-Осетинской ветеранской организации «Союз добровольцев Отечественной войны 92-93 годов абхазского народа» Сергей Дудев.
Я полагаю, что тенденция по контрабанде оружия из Южной Осетии на территории российского Северного Кавказа может обострить и без того нестабильную ситуацию. Неизвестно, где оружие будет использовано, и нет уверенности, что те же боеприпасы не окажутся у членов банд подполья.
Бывший министр обороны Южной Осетии, председатель общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тезиев напоминает, что в начале 90-х годов поставки оружия наблюдались в обратном направлении – с Северного Кавказа в Южную Осетию.
Это в моих глазах выглядело достаточно рационально и достаточно нормально. А сейчас это жесточайшее преступление, потому что, я понимаю, может быть, кому-то надо заработать деньги, видимо, нету работы, кормить семью и так далее. Но надо подумать о том, что это может обернуться и против их семьи.
Олег Тезев полагает, что на нелегальном рынке оружия покупателем может оказаться кто угодно.
А это могут быть исламисты, это могут бандформирования, это может ОПГ, организованные преступные группировки, которые, как выяснилось, у нас тоже существуют, не только на Северном Кавказе, Северной Осетии. И мне кажется, что мало того, которые допустили вот это, я имею в виду руководство Южной Осетии, и те, кто продают вот это непосредственно преступники, и даже не знаю, кто из них больше преступник, должны очень крепко подумать о том, что такие вещи недопустимы. Просто они должны и пресекаться, и наказываться со всей жесткой формой, очень жесткой.
Говорил бывший министр обороны Южной Осетии, председатель общественной организации «Гражданская инициатива» Олег Тезиев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Не исключено, что оружие и боеприпасы с территории де-факто Республики Южная Осетия доставляются для боевиков-исламистов на Северный Кавказ. К такому выводу пришел наш корреспондент Мурат Гукимухов, пообщавшись сегодня с экспертами.
Откуда взялись эти выстрелы гранатомету? Из трофейных запасов или российских баз? Пока не сообщается. По уверениям компетентных источников, то ли парни из Южной Осетии, то ли российские военные в августе 2008 года умудрились сплавить в Россию даже трофейные электронные системы слежения. Абхазия и Южная Осетия давно числятся в списках поставщиков оружия на российский рынок смерти, считает военный эксперт, главный редактор издания «Агентура.ру» Андрей Солдатов.
Насколько я слышал, это актуальная проблема. Идет поток из Абхазии, из Южной Осетии, из двух этих регионов, он всегда шел, начиная с середины 2000-х, по крайней мере.
На Северном Кавказе, где вопрос безопасности граждан, дело рук самих граждан, незаконный ствол, например, автомат Калашникова, особым грехом не считается, даже в глазах представителей закона. Выстрелы для гранатомета – совсем другое дело. Это оружие для настоящего боя. И не надо фантазировать, чтобы понять, кому оно сегодня необходимо. Конечно же, исламскому сопротивлению. Кроме того, оружие не продается, как помидоры или горячие пирожки на базаре. Никто не станет везти через пограничный пункт такой специфический товар, если именно на него не пришел заказ. И здесь возможны варианты. Может, боевики или их посредники. А может быть, заказчики – это переодетые силовики. Рынок оружия довольно эффективно отслеживается российскими спецслужбами. Они часто выступают в роли покупателей, говорит Андрей Солдатов.
Спецслужбы очень часто используют этот метод, и для того, чтобы провокация выглядела более серьезной, они просят перевести что-нибудь такое большое. Типа, вот помните, в году 2004 была совместная операция американцев и наших, по-моему, это было с какими-то гражданами Украины, тогда речь шла о передаче комплекса «Стрела». И, естественно, все стали говорить, вот, «Стрела», понятно для чего. На самом деле, это была провокация чистой воды. То есть человеку предложили, сказали, можешь ли достать вот эту, сказал «да», можешь ли достать «Стрелу», он сказал «тоже могу». Ну и все. Проблема для продавцов, не нарваться на вот таких покупателей.
Есть роскошный абхазский анекдот. Два абхаза в августе 2008 года верхом ездят по местам боевых действий и собирают брошенные пистолеты и автоматы. Они видят, как российские военные тащат трофейные пушки и танки, оставленные грузинской армией. Один абхаз говорит другому. «Оре, эти русские сошли с ума. Кто у них пушку купит?» Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Международная тема. В Иране с 8 мая запущена минимально контролируемая мощности атомная электростанция в Бушере. Иран надеялся запустить АЭС еще в начале апреля, но в конце февраля объявил о приостановке работы реактора по техническим причинам. Другой причиной задержки запуском АЭС стало таинственное проникновение в компьютерное оборудование станции вируса Stuxnet. Подрядчик строительства станции, российская компания «Атомстройэкспорт», в своем пресс-релизе подчеркивает, что реактор на АЭС Бушер построен с соблюдением всех нормативов Международного агентства по атомной энергии. О реакции на запуск станции рассказывает наш корреспондент в Америке Алан Давыдов.
Достаточно ли безопасно АЭС в Бушере с точки зрения ядерного нераспространения? Этот вопрос я задал Дэвиду Олбрайту, президенту и основателю Вашингтонского института науки и международной безопасности. Бушер не представляет значительной опасности с точки зрения производства ядерных вооружений. Бушерский проект обошелся Ирану примерно в $2 миллиарда, не считая стоимости первого этапа его реализации в 70-е годы с участием немецкой компании Siemens. Иран не будет рисковать развитием электроэнергетики и провалом дорогого контракта с России, перенаправляя бушерский плутоний на решение военных задач, что в теории возможно. Однако такой риск связан с иранской программой обогащения урана, которая, как полагают, может быть использована Тегераном в производстве материалов для ядерных вооружений. Иран, например, сооружает в Араке реактор на тяжелой воде, который как раз может обладать потенциалом производства оружейного плутония. После катастрофы на японской АЭС в Фукусиме особенно уместен вопрос, достаточно ли, по-вашему, безопасен реактор в Бушере? На
мой взгляд, Ирану благоразумнее было бы не торопиться с запуском АЭС в Бушере и провести тщательную экспертизу системы безопасности на реакторе с участием русских, а может быть и международной группы экспертов. Ведь этот реактор не совсем обычный. Проект был начат Германией и продолжен Россией. Месяц назад Иран объявил, что в одном из насосов водяного охлаждения реактора в Бушере были обнаружены внутренние повреждения, что предстоит изъятие из реактора ядерного топлива и чистка. Вероятно, это произошло по причине того, что насосы были закуплены более 30 лет назад в Германии. А что же будет с ними через 5-10 лет? В случае аварийной ситуации Иран не будет готов совладать с ситуацией. Какова ваша оценка участия России в Бушерском проекте? Думаю, что российская атомная отрасль качественно сработала при реализации проекта. Кроме того, России надо отдать должное в том, что в разгар прошлогодних подозрений в форсировании Тегераном его ядерной военной программы Москва затягивала сроки сдачи Бушерской АЭС и не препятствовала резолюции Совбеза, ужесточающей санкции против Ирана, сказал Дэвид Олбрайт, президент и основатель Вашингтонского института науки и международной безопасности.
Рассказывал Алан Давыдов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Возвращаемся к теме, поднятой в первом материале сегодняшней программы о намерении Ираклия Окурашвили приложить максимум усилий для свержения нынешнего правительства Грузии. Помимо Окурашвили в этом месяце активизировались и представители других оппозиционных партий. Сегодня в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол» мы и поведем речь об этой активизации. Моя коллега Кэти Бочеришвили беседует с независимым экспертом из Тбилиси Геей Хухашвили и главой Грузинского фонда стратегических и международных исследований Александром Ранделем.
Первый вопрос у меня к Гее Хухашвили. Как вам кажется, насколько серьезны амбиции грузинской партии возглавить борьбу с властью? И на чем, в общем, основана уверенность ее лидеров, если судить по вчерашнему выступлению Ираклия Окурашвили, что народ пойдет именно за ними? Как, по-вашему, есть ли у них вообще четкая программа, чтобы иметь основания так думать?
Да, ну, давайте скажем так. Я думаю, что амбиции грузинской партии пока не имеют под собой объективной почвы, по моему мнению, потому что нет самого главного, нет доверия общественности, нет какой-то наработки. История, скажем так, минусовая практически у всех субъектов данной политической организации. Ну, я не имею в виду в этом случае Созара Субара, но еще там двух-трех деятелей. Так что, я думаю, заявление на самом деле намного громче, чем у них есть объективные предпосылки к каким-то процессам. Я понимаю, что политике всегда надо как-то выглядеть уверенным, и они эту задачу выполняют. Но это правила игры, к которым мы давно уже привыкли. Объективной почвы я под всем этим, конечно же, не вижу пока.
Александр, у меня к вам вопрос. А как вы думаете, так ли велико сегодня в грузинском обществе недовольство властью, чтобы можно было думать об успехе новой революции?
Знаете, недовольство есть, безусловно, в стране. Постсоветское государство и кризис, и социальные, и экономические, и несправедливости много. Но вот эти люди, которые, я согласен с выступающим коллегой моим, они не имеют поддержки широкой, особенно среди молодежи, потому что молодежь, может быть, не переносит несправедливость, но она еще больше не переносит людей, которые подрывают молодое государство. И я думаю, что эти люди как-то выглядят действительно не совсем как грузинская партия. Название-то чего стоит? Оно как раз показывает, что это совсем не грузинская партия. Это люди, я думаю, прошлой политики, и я думаю, что ошибка этих людей в том, что они хотят насилием достичь чего-то. Дело в том, что расчет-то ведь не на то, что массы пойдут, а на то, что кто-то не выдержит, у кого-то нервы, там кровь прольется, кого-то убьют. Я думаю, что это как раз то, что им нужно. И тогда вот они надеются поймать рыбку в мутной воде. Это не та политическая сила, которая может добиться чего-то. У нас есть гораздо более цивилизованные политические силы. Может быть, они сегодня не такие популярные, но они могут мускулы свои и социальные, и политические нарастить. Есть время для этого. И для этого демократия и нужна, чтобы нормально люди себя вели. А это выступление людям надоело уже. Я согласен, что у них поддержка практически не будет, но, конечно, все может случиться, и на это, видимо, рассчитывают.
То есть вы считаете, что выступления грузинской партии ничего не принесут, кроме того, что дестабилизируют ситуацию?
На это будет и рассчитано, а вдруг что-нибудь и получится. А потом, видимо, кто платит, тот и, видимо, хочет посмотреть, насколько они крепки. А им нужно показать, что они напрасно деньги тратят. Так что я думаю, что это естественно вполне.
У меня вопрос к Гее Хухашвили. Оппозиция по-прежнему раздроблена. Без объединения оппозиции сложно представить себе успешную борьбу. А насколько вероятность такая велика, что в какой-то решающий момент оппозиция может объединить усилия?
Исходя из того, что сегодня происходит, но это маловероятно. Но дело даже не в объединении. Дело в том, что у оппозиции, так же, как, к сожалению, и у власти, нет реальной коммуникации с народом. То есть мы знаем, что источником власти является народ, является общественность. А политическая элита почему-то считает, что эти вопросы решаются где-то в другом месте. Сейчас вот опять идет процесс кристаллизации, ну, можно сказать, поляризации. И политическая элита опять формируется, то есть линия фронта формируется вокруг концепции про и анти. То есть одна сторона как-то обвиняет в наших проблемах Вашингтон, к примеру, да, как вчера это прозвучало. Другая сторона считает себя обязанным стать адвокатом Вашингтона. То есть опять же все формируется по принципу про и анти. Ну, кто-то хочет решить свои проблемы в одной столице, кто-то в другой столице. То есть как бы 4 миллиона грузин в этой стране не существует. И все апеллируют. Вот там Балт что-то заявил, или там Клинтон что-то сказал. Но другая сторона апеллирует, опять же, что вот все вопросы решаются вокруг нормализации отношений с Россией. А на самом деле, что хочет грузинский народ, никто этим не интересуется. И сейчас идет процесс поляризации грузинской политической элиты вокруг двух столиц. Вот что происходит на самом деле. А что нужно стране Грузии это никого не интересует. Ни власть, ни оппозицию. То есть вся политическая элита живет своей обособленной жизнью где-то на Олимпе. А мы, 4 миллиона остальных граждан этой страны, как бы никого не волнуем. То есть нас хотят использовать в какой-то непонятной, негосударственной игре. В политических играх. И я думаю, что настало время, чтобы общественность сказала всем им нет. То есть они пусть занимаются своими игрищами где-то в другом месте, да? И ставить государство все время с ног на голову, а потом обратно, да, мы им не позволим уже. Игра должна закончиться в один прекрасный день. Я думаю, что сейчас есть определенный шанс нам сказать нет всем политикам, которые уже давно всем надоели.
Бадну Александр, вы с этим согласны?
Ну, я думаю, что все-таки даже когда говоришь «нет», нужно говорить цивилизованным путем. Грузия, наконец, должна дойти до того, что передача власти или любое политическое действие должно начать совершаться в пределах определенных норм демократических процессов и процедур. Если мы на это не способны, тогда мы как государство не сможем существовать. Поэтому я считаю, что как бы мы были недовольны чем-то, мы должны все равно заставить себя идти через те процедуры, которые, значит, приняты в цивилизованном демократическом мире.
Но если власть не считается с народом, как это возможно?
Ну, знаете, как эта власть не считается с народом? Любая власть, она в чем-то несправедлива, она для себя больше иногда берет, чем нужно. Естественно, что в постсоветском пространстве, чтобы Грузия сегодня была бы страной, где все довольны властью и власть идеальна, это невозможно. Это постепенно произойдет. Но требовать от власти нужно все-таки жестко, но требовать в пределах каких-то цивилизованных норм. Тогда ты можешь от нее требовать что-то. А если ты на улицу выходишь и начинаешь теребить полицейских и вызывать столкновения, то играть не по правилам власть всегда может лучше, чем те, которые начинают не по правилам.
Александр, как раз я хотела спросить, а готова ли власть отразить такую атаку? Сумеет ли она в том случае, если выступления примут необратимый характер, удержаться на уровне тех принципов, которые она декларирует?
Кто будет участвовать в этом, насколько за этим пойдет народ. Все-таки народ, в конце, когда говорит свое слово последнее, как бы мы ни относились к народу, или свысока, или немножко так с юмором, все равно народ, в конце концов, все говорит. Как народ захочет, так и будет. Народ не хочет никакие крайние. Народ хочет жить в нормальном цивилизованном государстве. Спокойно развиваться медленно в этом направлении, нежели снова какие-то революции устраивать.
В рубрике «Не круглый стол» моя коллега Кэти Бочеришвили беседовала с грузинскими экспертами Гея Хухашвили и Александром Ранделем. В эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали и в Тбилиси 21 час. Во второй части нашей программы предвыборные граффити на улицах Владикавказа.
В Цхинвали тоже уже полно таких надписей.
Конференция в честь ученого-кавказоведа Воронова.
Судьба историка Воронова тесно переплетена с политикой.
Рамзан Кадыров против Диего Марадоны.
Это, безусловно, явление, которое к спорту не имеет ни малейшего отношения.
А теперь время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия собрано более 2000 подписей в поддержку проведения референдума о третьем президентском сроке. Об этом сообщил руководитель штаба инициативной группы по сбору подписей в поддержку референдума Артур Татаев. Он отметил, что инициативная группа инициирует два вопроса для вынесения на референдум: о повышении статуса русского языка с официального до государственного и о увеличении числа президентских сроков до 3 подряд. Инициативная группа должна была собрать не менее 1000 подписей для вынесения вопросов на референдум. 4 мая инициативная группа под руководством заместителя министра обороны генерала Ибрагима Гасеева вышла с предложением о проведении референдума по вопросу о новом сроке полномочий нынешнего президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Евросоюз выделит Грузии 46 миллионов евро. По заявлению посла Грузии в ЕС Саламе Самадашвили, Европарламент уже утвердил соответствующий финансовый документ. Финансовая помощь рассчитана на стимулирование экономики Грузии и снижение показателя безработицы, а также на развитие экспорта, отметила посол. Как разъяснила Самадашвили, часть выделенных средств Грузия получит в виде гранта, часть в виде льготного кредита. Трое военнослужащих ранены во вторник в результате 2 взрывов в Чечне. Об этом сообщили сегодня в правоохранительных органах республики. Сообщается, что взрывные устройства сработали в лесном массиве, недалеко от населенного пункта Рошничу в Урус-Мартановском районе, где военные вели поиск боевиков. В Унцукульском районе Дагестана в среду утром неизвестные взорвали автомобиль, принадлежащий начальнику районного управления образования Лабазана Магомедалиеву. Автомобиль был припаркован рядом с домом чиновника. При взрыве никто не пострадал. Во Франции назначены даты выборов президента и парламента. Как сообщил сегодня представитель нынешнего главы государства Николя Саркози, голосование на президентских выборах состоится 22 апреля 2012 года. Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, второй тур пройдет 6 мая. Предполагается, что президент Саркози будет баллотироваться на второй пятилетний срок. Наиболее серьезную конкуренцию ему, по данным опросов, составят кандидаты от Социалистической партии и Ультраправого национального фронта. 10 и 17 июня будущего года в два тура пройдут выборы в Нижнюю палату французского парламента «Национальное собрание». 64-й международный кинофестиваль в Канне открывается сегодня показом новой картины Вуди Аллена «Полночь в Париже».
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Уже более 2 лет остается невыясненная судьба 44 человек, пропавших без вести во время августовской войны 2008 года. В прошлом году Международный Красный Крест создал новый формат встреч для представителей Тбилиси, Цхинвали и Москвы, во время которых стороны обмениваются сведениями о пропавших без вести. 4-я по счету встреча прошла сегодня в селе Двани на Юго-Осетинской административной границе. Рассказывает моя коллега Олеся Вартанян.
Житель села Каралети Георгий Паркашвили уже 2,5 года ищет своего брата Бедзину. Он пропал 13 августа 2008 года. К этому моменту боевые действия уже завершились. Российские войска заняли Каралети и двигались в направлении Гори. Вслед за ними в село пришли осетинские ополченцы. Георгий вспоминает, что в это время большинство местных жителей уже покинули село. Но его 46-летний брат захотел остаться. А когда двое осетинских военных попытались арестовать его соседа, он вступил с ними в конфликт.
Мы осетины по роду. Мой брат выступал за этими, за нашими соседями, которые собрали вместе с ним. Сказать, что заберите меня, оставьте их, если так хотите убить меня, убейте меня, заберите, оставьте их. Я вам сказал, что если ты осетин, должен ты рядом с нами стоять, а не защищать их.
Об этой истории Георгий рассказали соседи. Его брату задали несколько вопросов на осетинском, но он не смог ответить, потому что не знал языка. Это еще больше разозлило ополченцев, и они его избили, рассказывает Георгий. Брата вместе с соседями посадили в грузовую машину и повезли в сторону Цхинвали. Но до места назначения Бедзина не доехал. По дороге его передали другой группе осетинских военных. Что с ним произошло, родные так и не выяснили. Семья по-прежнему отказывается верить, что Бедзины нет в живых.
Я все перерыл до Цхинвали, все перерыл. В морге ходил, куда не ходил. Вот находили трупов возле речки. Это все спрашивал, что может кто-то увидел кого-то, что похоронили неизвестного. И нигде ничего не нашел.
Бедзину искали по ту сторону административной границы. Знакомые семьи обошли все тюрьмы, больницы и морги в Цхинвали. Но Бедзину так и не нашли. В прошлом году сведения о Бедзине и 34 других пропавших без вести грузинские власти передали цхинвальским представителям. С февраля прошлого года состоялись уже 3 встречи, на которых обсуждались факты исчезновения людей и возможных мест захоронения. Сегодня в селе Двани на административной границе состоялась 4-я встреча. Она проходила в условиях полной конфиденциальности. По окончании участники наотрез отказались давать комментарии. Но еще до начала переговоров было известно, что встреча будет не из легких. В прошлом месяце де-факто власти сумели установить место захоронения жительницы села Тамарашини. Она утонула в первые дни войны, когда пыталась бежать из родного села в Южной Осетии. Ее останки эксгумировали и передали семье. В прошедшую субботу прошли ее похороны. В Цхинвали говорят, что теперь очередь за Тбилиси. Полпред де-факто президента Борис Чочиев потребовал от грузинских властей найти исчезнувших после войны Хачирова, Хугаева и Плиева. В противном случае встречи с представителями режима Саакашвили станут бессмысленными, сказал Чочиев. Представитель грузинской стороны Шотаут Яшвили подтвердил, что такое требование было выдвинуто на сегодняшней встрече в селе Двани. Он отказался говорить о деталях обсуждения, но сообщил, что о проведении следующей встречи договориться им все же удалось. Она пройдет в сентябре. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эксперты не раз подчеркивали, что кампания по выборам де-факто президента Южной Осетии уже фактически началась, несмотря на то, что голосование должно пройти в ноябре нынешнего года. Предвыборный марафон принимает причудливые формы. Например, в некоторых осетинских населенных пунктах появляются настенные лозунги против действующего президента де-факто республики. Подобные граффити наш корреспондент Алан Парастаев сегодня обнаружил во Владикавказе.
Сегодня в различных районах Владикавказа появились надписи на стенах. Интересно, что их уже стали кое-где замазывать. Написанные почти метровыми буквами, надписи содержали различного рода обвинения в адрес президента Республики Южной Осетии Эдуарда Кокойта. Скажем, авторы надписи на стене между Сельхозакадемией и Кировским мостом, это в самом центре города, утверждали, что Джабелич, это кличка Кокойта, позор осетинского народа. Сегодня надпись уже постарались стереть и замазать черной краской. Но замазали не всю надпись, а только имя президента. Остальное почему-то оставили. Сетовала Рита, продавщица одного из магазинов, напротив злосчастной надписи на стене.
Ну это сегодня, да, появилось?
Видимо, потому что я на работу всем, что ухожу, я вот сегодня только видела. Я сегодня шла на работу, мужчина с джипа вышел, да, он стирал, но...
Я что он стирал?
Прохожие по-разному реагировали на появление оскорбительных надписей в адрес главы Южной Осетии. Вот, например, Рудик, ветеран всех войн в Южной Осетии, посчитал надписи совершенно справедливыми. Правильно эта надпись написана, и правильно, что взяли ее под букмекерской конторой. Он сам букмекер этот какой-то, он деньги у народа отнимает. В Цхинвали тоже уже полно таких надписей, которые его позорят. Правильно они делают. Сидевшая в сквере служащая банка Алина с ним явно бы не согласилась.
Что надо снимали 50, по-моему, да?
Ну, здесь, видимо, там уже это написали.
А вы считаете правильно это? Вы как к нему относитесь?
Я к нему отношусь положительно.
Некоторые вообще не заметили надписи, пока я им ее не показал.
А что на ней написано напротив?
А, да про президента пишут что-то здесь много. Уже наши стены тоже на вот эти мы написали. Какой-то предатель.
Если вспомнить, политические надписи на стенах, в том числе и предвыборного характера, не редкость во Владикавказе. Скажем, еще в далекие 90-е, период борьбы Галазова и Дзасохова за кресло президента Северной Осетии, писали такие лозунги в поддержку Галазова, как «Голозуй или проиграешь» и «Не дай себе засохнуть». Но то были шутливые лозунги. Как видно в рассматриваемом нами случае, автором надписи уже не до шуток. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Теперь еще одна наша постоянная рубрика «Читаем прессу». Свергнут ли грузинские оппозиционеры президента Саакашвили до 26 мая сего года? Ударил ли глава патрульной полиции по лицу сотрудника охранной полиции? Разбирается газета «Резонансе». И пятеро футболистов дисквалифицированы до конца жизни за организацию договорных матчей. Таковы темы обзора прессы, которую подготовила моя коллега Мзия Парисишвили.
«Читаем прессу».
Кто примет парад 26 мая в День независимости Грузии, Буджанадзе или Саакашвили? Таким вопросом задается газета «Ахали Таоба». В статье с одноименным заголовком журналист Натья Хурсилава анализирует последнее заявление лидера демократического движения «Единая Грузия» Нино Буджанадзе. Экс-спикер парламента, в частности, заявила, что сотни тысяч граждан Грузии с нетерпением ждут смены власти, чтобы, цитата, «позорный главнокомандующий не смог принять парад». Конец цитаты. Автор статьи приходит к заключению, что экс-спикер парламента, однажды придя к власти в результате революции, собирается вернуться к ней таким же способом и во второй раз. В статье говорится, что назначенная на 21 мая широко анонсируемая Народным собранием и партией Буджанадзе акция протеста таит в себе много неясностей. Нет четкой программы, непонятно, что предлагают народу – проводить акции перманентные или с перерывами. Автор статьи Натья Хурсилава обращает внимание и на разногласия в стане оппозиции. Народному собранию противостоят не только власти, но и другая оппозиционная организация.
Грузинская партия, которая 9 мая опередила ее с акциями протеста в Кахетии, теперь планирует собрать своих сторонников на стадионе «Локомотив» в Тбилиси 21 мая.
В конце статьи, как бы в противовес надеждам политиков, приводятся слова пресс-секретаря президента Грузии Мананы Манджкаладзе о том, что 26 мая праздничный парад пройдет по традиции на проспекте Руставели. Газета «Резонансе» пишет о скандале вокруг шефа патрульной полиции Тбилиси Георгия Гегеля. В социальных сетях разошлись видеокадры, на которых видно, как глава патрульной полиции бьет по лицу сотрудника охранной полиции. Инцидент произошел во время баскетбольного матча 7 мая во время встречи сборной МВД и командой Сухуми. Он стал следствием первого скандала, который произошел в ходе матча. Лучший игрок сборной МВД Бисарион Лежава сначала ударил головой по лицу судье Маки Купатадзе, а потом пнул ее ногой. В это время, чтобы защитить своего сотрудника, спустился с трибуны шеф патрульной полиции Георгий Гегечкори, но натолкнулся на охранника, который попытался его остановить. Шеф патрульной полиции, недолго думая, ударил охранника, который его не узнал. Вот что заявил по этому поводу газете «Резонансе» сам глава патрульной полиции Георгий Гегечкори.
«Я не ударил, просто в видеокадрах плохо видно. Поскольку люди были взволнованы, я вышел на площадку и старался их успокоить»,
заявляет Гегечкори. Автор статьи Саломе Гогох я попросила прокомментировать видеокадры членов Ассоциации молодых юристов. По мнению главы НПО Тамар Чугошвили, поступок Гегечкори не является преступлением, но дает основание поставить вопрос о его дисциплинарной ответственности.
«Это компетенция тех, кто стоит выше Гегечкори. Дисциплинарное взыскание предусматривает как замечание, так и освобождение от должности»,
говорит юрист Чугошвили. Будут ли в МВД Грузии рассматривать вопрос шефа патрульной полиции Тбилиси, пока неизвестно. Зато стало известно, чем закончился скандал вокруг грузинских футболистов, увлеченных в договорных матчах. «Пожизненная дисквалификация» с таким заголовком газета «Оздоот Хисати» пишет о решении исполкома Федерации футбола Грузии. Пятерым футболистам грузинских команд пожизненно запретили играть как в грузинских, так и в зарубежных футбольных клубах.
«Читаем прессу».
Грузинскую прессу для вас читала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили. 8 мая известному ученому и политическому деятелю самопровозглашенной республики Абхазия Юрию Воронову исполнилось бы 70 лет. В числе мероприятий, посвященных этой дате, открывшаяся вчера в Сухуми международная научная конференция, которая собрала несколько десятков ученых, в основном из России. Началась конференция с пленарного заседания, посвященного научному наследию Воронова. Из Сухуми рассказывает мой коллега Рустам Зантария.
По традиции участники конференции возложили цветы к могиле Юрия Воронова в центре столицы. Почтить память кавказоведа с мировым именем одного из активных участников национально-освободительной борьбы абхазского народа пришли представители правительства Абхазии, сотрудники Академии наук, АБЕГИ, Абхазского госуниверситета, Абгосмузея и Управления охраны историко-культурного наследия Абхазии, российские ученые. Открывая международную конференцию, премьер Абхазии Сергей Шамба рассказал об основных этапах жизни ученого и политика Юрия Воронова, его вкладе в развитие кавказоведения. Он отметил, что ведется большая работа по систематизации его научного наследия.
Большую работу по вековечению научного наследия Юрия Николаевича Воронова, который составит 7 томов по 40 печатных листов каждый, проводит его вдова Светлана Владимировна Воронова. Уже опубликованы 3 тома, 4 и 5 готовятся к печати.
Все наследие Воронова уместить в семитомник не удастся. Как рассказала хранитель отдела материальной культуры и древнего искусства Государственного музея Института востоковедения, старший научный сотрудник Ирина Ксенофонтова, московские ученые занимаются изучением рукописей Юрия Воронова, которые будут изданы отдельно. Рукописи эти, по ее словам, насчитывают около 13 папок, в сотни листов каждая. Одной из неопубликованных работ является «Абхазская Атлантида», в которой Воронов дает свое видение проблем поиска останков древних диаскуриады. Судьба историка Воронова тесно переплетена с политикой. Еще с конца 70-х годов прошлого века его работы получают широкий политический резонанс. В Тбилиси, а затем и в Москве их пытаются не допустить к печати. А в период грузино-абхазской войны, как рассказала в своем докладе заведующая кафедрой истории, археологии и этнологии Абхазии АГУ Антонина Хашба, Воронов, постоянно печатающийся в российской периодике, был одним из немногих, кто доносил до мира правду об ужасах грузинской оккупации. Юрий Николаевич был в первую очередь человеком глубоко духовным. По убеждению друга Юрия Воронова, декана факультета церковных художеств православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протоиерея Александра Салтыкова, именно это позволяло ему превыше всего ставить интересы добра и справедливости.
Самое главное, что в нем было, и что сделало его таким крупным ученым, это даже не только огромный талант, который ему свойствен, и большая культура, которая была ему свойственна, но и внимательное отношение, понимание проблемы личности, проблемы человека, проблемы человечности.
А вот историк Юрий Анчабадзе видит в Воронове прежде всего ученого, которого судьба заставила заняться политикой.
В одной из своих статей, когда он говорил о перипетиях своей политической деятельности, у него вырвалась такая фраза: «А душа рвалась к творчеству». И вот для меня в этой фразе очень ярко проявляется вот то страдание, которое, видимо, он ощущал, когда вот политические проблематики, которые он был полностью погружен, отрывало его от раскопок, от письменного стола, от ручки, от бумаги и от того, чему он посвятил всю свою жизнь. Хотя, как насколько я знаю, публично он никогда, в общем-то, не жаловался, не стенал по поводу этого, никогда не раскаивался в том, что жизнь его перевела на эту стезю.
Археолог-кавказовед Юрий Воронов был специалистом широкого профиля. Именно поэтому в рамках конференции будут работать 2 секции – по древности, с каменного века до античности, и по эпохе Средневековья. Будет зачитано около 50 докладов. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Буквально в эти минуты в Грозном проходит церемония открытия нового стадиона, а после церемонии футбольный матч между сборными Кавказа и мировых звезд. Это уже вторая с начала года товарищеская встреча в столице Чечни, в которой принимают участие знаменитые прошлые футболисты. 8 марта здесь побывала сборная звезд бразильского футбола Ромарио, Бебета и другие. Она сыграла со сборной правительства Чечни, капитаном которой был Рамзан Кадыров. Президент Чечни принимает участие в игре и на этот раз. Но уже капитаном команды «Кавказ» будет не он, а полномочный представитель президента Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин. За команду звезд мирового футбола сыграют Диего Марадона, Франко Борезе, Жан-Пьер Папен и другие. Рассказывает моя коллега Кристина Горелик.
Для правильного события выбран правильный пиар, считает Федор Погорелов, главный редактор радио «Зенит» Санкт-Петербург.
Это классическая история, это называется правильный пиар. В Грозном делали то дело, которое не могут реализовать во многих регионах страны, включая Москву и Петербург, а именно построили нормальный, приличный стадион с ударными темпами в рекордные сроки. И, естественно, когда у тебя есть результат большого дела, правильно его со всех сторон осветить. Товарищеский матч на открытие – это самый простой способ.
А как вы думаете, каковы могут быть гонорары таких вот известных футболистов, как Диего Марадона, Франко Борезе, Александр Костокурта, Луиш Фигу, Робби Фаулер и так далее, те как раз футболисты, которые собираются по заявлениям пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики приехать на этот дружественный матч?
Я вообще не удивлюсь, если они приедут туда бесплатно. Как вот в случае с товарищеским матчем Чечни сборной Бразилии. Сколько стоит их райдер, поверьте, он может быть космическим, как в того же Марадона, так и предельно скромным, как в того же Костокурта. $2000 за игру, а может быть и 500.
В преддверии праздничного матча 11 мая пресс-секретарь главы Чеченской Республики Альви Каримов заявил газете «Ру», что ни одна копейка из бюджета республики не была потрачена на организацию этого мероприятия. Однако условия контрактов с мировыми звездами не огласил. Слово спортивному обозревателю «Радио Свобода» Алексею Кузнецову.
Очередной, язык не поворачивается сказать, футбольный матч в Грозном, это, безусловно, явление, которое к спорту не имеет ни малейшего отношения. Президент Чечни Рамзан Кадыров не так давно уже устроил один футбольный матч, а вернее сказать, такую масштабную пиар-акцию с приглашением бразильских футболистов. Как обычно, анонсировались великие имена, но приехали далеко не все из тех, кого обещали грозненской публике. Тем не менее, скандал был после матча очень большой. Многие футболисты заявили и о том, что им заплатили за участие, а некоторые сказали, что не так много, как обещали. Хотя Рамзан Кадыров говорил, что футболисты приедут к нему в гости просто, что называется, по широте душевной, из чувства дружбы. Затем много говорилось о том, что бразильцы рассказали, как их предупреждали перед матчем, чтобы играть аккуратно, дать возможность Рамзану Кадырову забить и всячески его, что называется, на поле выставлять на передний план. И Рамзан Кадыров этим самым, кстати, не отличается ни малейшей степени от пиар-акции Владимира Путина под названием «Олимпиада в Сочи» или «Чемпионат мира по футболу 2018 года в России». Это абсолютно такая же пиар-акция, которая не имеет под собой ни малейших экономических оснований с точки зрения того, что в стране нет инфраструктуры, но ее обещают очень быстро построить.
Так и читает Алексей Казаков, футбольный эксперт «Радио Свобода». С ним беседовала моя коллега Кристина Горелик. По сообщениям российских информационных агентств, церемония открытия стадиона продолжается, но Марадона пока еще на него не прибыл.
Эхо Кавказа.
Российские специалисты завершают ремонт железной дороги в самопроглашенной республике Абхазия. На сегодняшний день заменено 80% железнодорожного полотна. Полным ходом идет восстановление контактной сети и 4 электроподстанции. Уже в начале лета предполагается запустить 3 пары электричек по маршруту Сухуми-Адлер. О ходе финальных работ рассказывает наш корреспондент Левон Галустян.
Начальник Абхазской железной дороги Гурам Губас каждое утро получает сводки о ходе ремонта стальной магистрали. Его служебный кабинет напоминает оперативный штаб. Именно сюда стекается информация из западных регионов страны, где трудятся российские специалисты. Сейчас их насчитывается около 1000. Это путейцы, энергетики, связисты. У каждой бригады свой фронт работы. Например, мастера из Челябинска занимаются восстановлением стрелочных переводов на Сухумской станции, говорит мастер Сергей Бояркин.
Ремонтные работы на станции Сухум находятся в заключительной стадии. Большинство работ уже выполнено, остались отделочные работы по приведению стрелок уже в готовое состояние.
Еще недавно движение по боковым путям Сухумской станции было сопряжено с большим риском. За 18 послевоенных лет они ни разу не ремонтировались и, как следствие, пришли в упадок. Шпалы не то чтобы сгнили, они превратились в труху. Мастера приложили много усилий, чтобы привести путевое хозяйство в надлежащее состояние. Теперь безопасность проезда железнодорожных составов полностью гарантирована, рассказывает мастер Сергей Бояркин.
Дорога стояла в очень плохом состоянии, невозможно было ездить с достаточной скоростью по ней. Но в настоящее время движение с установленной скоростью становится безопасным.
Ремонт абхазской железной дороги вышел на финишную прямую. Уже заменено 80% главного пути. В абсолютных цифрах это означает, что из 105 километров магистрали демонтирован и по новой уложен 81 километр. Работы ведутся круглосуточно и в три смены, так что данные о ходе восстановительных мероприятий меняются каждый день. Кроме шпал и рельсов, российские специалисты заменяют старые опоры контактной сети. Из 336 установлено 220 новых столбов. Параллельно ведется ремонт 4 тяговых подстанций и 10 тоннелей. Основные работы должны завершиться в начале лета. Уже в 10-х числах июня по восстановленной железной дороге начнется движение пассажирских поездов. Предполагается запустить 3 пары электричек по маршруту Сухум-Адлер утром, в обед и вечером. Железнодорожники двух стран сейчас составляют точное расписание движения. Неизвестно пока и стоимость проезда. Российская сторона настаивает на 200 рублях. Абхазская предлагает снизить цену билета на 20 рублей. Кроме электричек, по стальной магистрали начнет движение полноценный пассажирский состав «Сухум-Москва». Он работал все последние годы, но в отличие от старого, к новому поезду цеплять вагоны будут не в столице Абхазии, а уже в российском Адлере. Левон Галустян, Абхазия-Сухум, для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И в завершение о международном событии из мира кино. Сегодня под председательством актера Роберта Де Ниро начинает свою работу один из самых престижных киносмотров в мире – Каннский кинофестиваль. В конкурсной программе будут представлены ленты режиссеров, уже ставших классиками при жизни. О программе кинофестиваля и о возможных претендентах на главный приз «Золотую пальму ветвь» рассуждает кинокритик Андрей Плахов.
Конечно, когда в конкурсе участвуют фильмы Педро Альмодовара, Ларса фон Триера, Теренса Малика, Аки Каурисмяки и других выдающихся режиссеров современности, можно сказать, великих режиссеров, то впечатление, что именно среди них будет разыгрываться, так сказать, главный приз и вообще основные призы фестиваля, и основное внимание будет привлечено к их картинам. Однако «Старожилы Канна» помнят, как на исходе 20 века, в 1999 году, была аналогичная картина в конкурсе. Участвовали тот же Альмодовар и целый ряд очень крупных режиссеров, Джим Джармуш, и Такеши Китан, и Дэвид Линч. То есть цвет мирового кино, и тем не менее главный приз достался фильму абсолютно неизвестных тогда режиссеров и братьев Дарденов из Бельгии, «Розетта», очень скромной, малобюджетной картине, которую даже многие журналисты пропустили. И вот за эти годы Дардены получили в Канне уже вторую «Золотую пальмовую ветвь», а в этом году вновь участвуют в конкурсе со своей новой работы. Конкуренция будет очень сильная между старшим поколением и средним поколением. В конкурсе будут картины молодых режиссеров, абсолютно неизвестных или еще малоизвестных. Ну, например, французская режиссер по фамилии Майвен Лебеско представляет свою картину. И есть дебюты в конкурсе, так что вполне возможны неожиданности, потому что Каннский фестиваль всегда старается, с одной стороны, удовлетворить тех, кто уже как бы входит в каннскую номенклатуру, но в то же время дать некоторое пространство для молодых. Россия представлена в этом году в Канне 2 фильмами. Оба включены в программу «Особый взгляд». Что не все, даже из классиков, из тех, кто уже выигрывал Каннский фестиваль, даже неоднократно, как, например, «Гас Ван Сент», такой знаменитый режиссер, или такие другие знаменитости, как Ким Ки Дук, и еще несколько имен очень крупных, они оказались за пределами конкурса в программе «Особый взгляд». «Особый взгляд» — это тоже престижная программа, и, кстати, тоже конкурсная. Там есть свое жюри, которое в этом году возглавляет не кто-нибудь, а Эмир Кустурица. Но все же эта программа, ну, как бы, занимает второе место после конкурсной. Видимо, просто так велика была конкуренция, что не все из серьезных режиссеров сумели попасть в конкурс, и некоторые остались в «Особом взгляде». Для, например, Бакура Бакурадзе, российского режиссера, который снял свою вторую картину под названием «Охотник», то, что он включен в программу «Особого взгляда», это большой успех. А вот Андрей Звягинцев, уже режиссер очень известный и победитель Венецианского фестиваля с фильмом «Возвращение», свою новую работу под названием «Елена» тоже предстоит в «Особом взгляде» на закрытии. Многие ожидали, и, возможно, сам режиссер, что она будет в конкурсе. Но получилось, что все-таки «Особый взгляд», хоть и закрытие, это тоже достаточно почетно.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали информационную программу. А последний материал был о Каннском кинофестивале, и о нем рассуждал Андрей Плахов. С вами работал в студии Олег Усов. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи в это же время.